Роб и Эми Риноу. Пять причин духовной апатии у подростков. Что могут сделать родители для помощи своим детям? Я знаю Роба, известного основателя служения Visionary Family Ministries, не только как своего хорошего друга, но и как молодежного пастора моих старших детей. В свое время он стал и для них близким другом. Дети любят встречаться с ним, советоваться, молиться. Главное призвание Роба – семейное служение. При этом он достаточно много пишет, и все написанное им рождено из личного опыта как отца и пастора. Собственно, это и впечатляет меня больше всего – его личный пример. Он охотно делится с другими своими приобретенными жизненными знаниями, отцовским опытом и переживаниями о детях. К его советам стоит прислушаться. Сегодня многие ведут борьбу за внимание своих детей, осознавая, что подростковый период самый трудный и самый ответственный. И мы рискуем потерять наших детей для Церкви и Христа, если как родители в момент подростковых перемен и вызревания к взрослой жизни не сможем дать им выверенно правильные ориентиры, направив к самому главному выбору – выстраиванию жизни на принципах веры и личных отношений с Богом. Эта книга – набор практических советов родителям о том, как сберечь детей для Бога. Прочитайте эту книгу с молитвой, прислушайтесь к советам и начните действовать. Наши дети должны принадлежать Богу, слышать Его и служить Ему. Для нас, родителей, нет большего счастья, чем помогать им в этом и видеть их успехи. Сергей Рахуба, Mission Евразия. Введение. «Мне все равно». Вы когда-нибудь слышали такой возглас от своих сына или дочери? Большинство родителей и подростков слышали его много раз. После него ребенок часто произносит и другие фразы. «Мне это абсолютно неинтересно». «Ну и пусть». «Я не хочу об этом говорить». «Хорошо». «Да неужели?» «Что за бред?» При этом подростки нередко отказываются разговаривать, тяжело вздыхают, принимают усталый вид или закатывают глаза. Многие из нас, будучи подростками, вели себя так же, только теперь уже на месте родителей находимся мы сами. Что красной нитью проходит через все эти слова и манеру поведения? Апатия. Буквально это слово означает «без чувства» или «без энтузиазма». Когда подростки апатичны, они проживают жизнь отстраненно, безразлично, с видом, что им все равно. Ну и пусть. В этой книге мы предметно поговорим о глубинных причинах, вызывающих духовную апатию в наших подростках, и о том, что мы, как родители, можем сделать для помощи нашим детям. Прекрасно понимая, что у наших детей бывает мало энтузиазма по отношению к работе по дому или приготовлению уроков, нас волнует их безразличие к Господу и духовным вещам. Они мало или вообще не проявляют интерес к молитве или чтению Библии. Посещение церкви стало для них обыденностью. Когда пытаешься поговорить с ними о духовном, они раздражаются, стараются сменить тему или просто смотрят на тебя пустым взглядом. Возможно, всего пару лет назад ваш ребенок любил церковь, с желанием молился и радостно, с большим любопытством засыпал вас прекрасными духовными вопросами. А сейчас в детях как будто что-то переключилось. Они выглядят безразличными и отстраненными. У многих родителей-христиан, замечающих рост апатии у своих подростков, в свою очередь растет беспокойство. Детям скоро вылетать из гнезда, им осталось пожить дома под нашим руководством всего пару лет или месяцев. Причувствуя, что наш ребенок отправится в мир, не имея твердого духовного основания, мы ощущаем тревогу и беспокойство. Духовное состояние подростков сегодня. Церковь в США переживает кризис. Социологическое исследование компании Барна за 2013 год показывает, что 59% молодых людей в возрасте старше 20 лет перестали посещать христианские церкви, несмотря на то, что в подростковом возрасте они были активными в служении. И этот кризис касается не только молодежи. Многие ученики средней школы также испытывают трудности в вопросах своей веры и христианского мировоззрения. По данным Института Неемии, за период с 1988 по 2012 год на 50% сократилось число старшеклассников, которые понимают, что такое христианство и чему учит Библия. Важно отметить, что это данные опроса учеников, посещающих христианские школы. Мир, окружающий наших детей, оказывает на их сознание колоссальное влияние, стремясь вызвать и упрочить в них желание больше любить Его и сопутствующий ему прогресс, чем Христа. Мы живем в отчаянное время. Реалистичные ожидания. Некоторые наши родительские проблемы и разочарования возникают из-за абсолютно нереалистичных ожиданий. По мере того, как наши дети переходят в среднюю и старшую школу, мы ожидаем, что они будут расти духовно. С каждым годом, с 10 до 19 лет, каждый сын и дочка будут становиться все более благочестивыми, зрелыми, ответственными и добродетельными во всех отношениях. Это то, чего мы ожидаем – постоянный прогресс. Каждая неделя, каждый месяц, каждый год – это шаг вперед. Звучит прекрасно, не правда ли? Вспомните свои подростковые годы. Ни один человек ни в одном возрасте не растет и не развивается по прямой. Печальная реальность. Исходя из статистики, которую мы рассматривали выше, тенденция духовного развития для большинства подростков сегодня выглядит так. Движение происходит в неправильном направлении. Здоровый духовный рост. Вот как выглядит то, что нам нужно. Траектория здорового духовного роста в подростковом возрасте выглядит так. Здесь есть взлеты и падения. Вот как выглядит то, что нам нужно. Траектория здорового духовного роста в подростковом возрасте выглядит так. В подростковом возрасте присутствуют и взлеты, и падения. Некоторые годы исполнены прогресса и взросления. В других же мы возвращаемся назад и теряем позиции. Если брать в целом, наши дети крепнут в своей вере и любви к Богу. Если подростковые годы – это постоянные два шага вперед и один назад, то дети прогрессируют. Мудрые родители – реалисты. Они понимают, что будут периоды борьбы. Однако тут кроется огромная опасность. Многие родители пассивно воспринимают сезоны борьбы и апатии у своих детей и не активизируют свое родительское участие и внимание. Ему всего лишь 14, перерастет. Сейчас она просто делает то, что делают ее друзья. С ней все будет в порядке. Распространение апатии среди подростков не означает, что это несерьезно. Духовная битва. Давайте посмотрим еще раз на картину здорового духовного роста. Здоровый духовный рост имеет волнообразный характер, в котором мы прослеживаем скольжение вниз в возрасте от 14 до 15 лет и в период с 16 до 17 лет. Это годы напряжения, борьбы и духовной битвы. Эти периоды, когда ваш сын или дочь находятся под необычайным духовным давлением, направленным на то, чтобы ожесточить их сердца против Господа и родных. Когда наши подростки борются, становятся отстраненными и апатичными, они как никогда нуждаются в нашем участии. Это самое подходящее время для родительского вмешательства. Поймите, в такие периоды сатана и его демоны хотят завладеть этой негативной траекторией и направить ее вниз, к великому падению с болью, грехом и страданиями. Представьте себе самолет, который потерял управление и вот-вот разобьется. Он быстро и интенсивно снижается. Это критические моменты. Будут ли пилоты и экипаж делать все необходимое, чтобы восстановить контроль и вывести самолет из пике? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Если у нас апатичный ребенок, это отчаянное время. Это опасное время, когда угроза грандиозного крушения весьма реальна. Когда наши дети апатичны, мы можем легко поддаться искушению последовать их примеру и тоже стать апатичными. Сколько можно об этом говорить? Мне все равно. Делай, что хочешь. Мне надоело. Какой смысл с тобой разговаривать? Демоны близки к великой победе, когда апатия и цинизм наполняют сердца как детей, так и родителей. Когда вы видите в своих детях признаки апатии, это для вас сигнал приступить к активным действиям. В такие сезоны перемен ваши сыновья и дочери нуждаются в вашем внимании, любви, родительском наставлении, безраздельном участии, но больше всего в молитвах. Когда у нас появились первые дети, я думал, что новорожденные и малыши забирают больше времени, потому что они маленькие и беспомощные, а когда подрастают, уход за ними становится проще. Как же я ошибался! Подростковые годы требуют не меньше родительского участия, чем уход за малышами. Наши подростки принимают решения, которые повлияют на их дальнейшую жизнь. Мы нужны им, как никогда ранее. 5 причин духовной апатии. Если вы пойдете к врачу с жалобами на головную боль, он задаст вам ряд вопросов и осмотрит разные части тела, чтобы определить причину боли. Это может быть вирус, бактерия, повреждение или что-то еще. Прежде чем назначить лечение, врач рассмотрит несколько возможных причин болезни. Точно так же, как существует несколько основных причин, по которым у кого-то может болеть голова, существует и распространенное объяснение, почему подростки страдают апатией. Вот 5 основных факторов, которые могут вызывать у подростков апатичные отношения. Первый. Сердце родителя не обращено к подростку. Второй. Сердце подростка не обращено к родителю. Третий. Наличие тайного греха. Четвертый. Недостаток духовного питания. 5. Дух непослушания. Хотя это и не единственные причины духовного безразличия, они являются наиболее распространенными, и именно на них нужно обратить особое внимание, если мы хотим помочь своим сыновьям и дочерям возрасти в вере и сформировать характер. Эти распространенные причины апатии среди подростков – можно использовать как серию обследований или бесед с вашим сыном или дочерью, переживающими трудности. На ниже продемонстрированных примерах мы покажем, как следует правильно общаться со своими детьми, находящимися в подростковом возрасте. На этом пути мы присоединимся к вам не как родители, которые во всем разобрались, а как те, кто прямо сейчас активно занят воспитанием 3 подростков, несмотря на то время, которое забирает у нас 4 младших детей. Мы молимся о вас, чтобы Господь, используя тексты Писания в этой книге, вооружил вас призвать и направить своего сына или дочь возлюбить Иисуса Христа и навсегда последовать за Ним. Роб и Эми Рину. Глава 1. Сердце родителя. Прежде всего, мы рассмотрим первую распространенную причину апатии. Сердце родителя не обращено к подростку. Будучи родителями, мы часто как бы забываем об этом, будучи поглощены собственным желанием целиком отдаться любимой работе, встречам с друзьями, увлечениям или даже служению в церкви. Очень часто все перечисленное становится для нас главным интересом в жизни. Передача родительских обязанностей. Мы живем в мире, где родительские обязанности делегируют. Мечтаете, чтобы ваши дети научились играть на пианино? Запишите их на уроки игры на фортепиано. Хотите, чтобы они занимались баскетболом? Найдите тренера. Думаете о том, чтобы они изучали математику? Наймите репетитора. Желаете, чтобы они узнали об Иисусе? Отведите их в хорошую молодежную группу. Ваша забота заключается только в том, чтобы развозить детей по разным специалистам, которые будут их учить и тренировать для достижения желаемых результатов. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы в воспитании и образовании наших детей нам помогали учителя, тренеры и репетиторы. Однако, когда речь идет об их духовном воспитании и возрастании в вере, ни одна христианская программа не сможет заменить вас. Очень легко поддаться искушению думать, что молодежная группа или христианская школа – это все, что нужно детям, чтобы возрастать в вере и любви к Богу. На самом же деле, быть главными духовными наставниками для наших детей Бог призвал нас, отцов и матерей. Молодежные группы и христианское образование могут послужить им духовной витаминной добавкой, но они никогда не были предназначены для замены духовной пищи. Раскаяние. К сожалению, в первые годы моей жизни в роли отца мое сердце не было обращено к моим детям. Мы с Эми поженились в 1994-м. В течение первых 10 лет совместной жизни я служил молодежным пастором, и Бог благословил нас 4 детьми. Хоть я и любил свою семью, мое сердце принадлежало работе. Мое понимание цели и призвания было сосредоточено на служении пастором. Я всего себя отдавал церкви на служение духовного лидера, а дома оставался духовно пассивным. У меня были мечты, идеи, видения, как я могу помочь всем детям и подросткам нашей церкви услышать Евангелие и стать учениками Иисуса Христа. Всем детям в церкви, кроме своих собственных. В 2004 году Бог привел меня к глубокому раскаянию и обратил мое сердце к служению моим детям. Он пробудил во мне глубокое желание и стремление к этому служению. Он призвал меня быть христианином, который воспитывает учеников. И это великое поручение должно начинаться дома, с моей собственной семьи. Впервые с того времени, как я стал отцом, все мои помыслы сосредоточились на желании сделать все возможное, чтобы побудить сердца моих детей любить Бога. Когда я... Эми была молодой мамой 4 маленьких детей, то пришла к похожему моменту раскаяния. Через прекрасную проповедь, которую произнес мне мой друг, Святой Дух обличил меня в том, что я обычно неправильно выбираю время для общения со своими детьми. Пока я работала психотерапевтом и учителем на неполную ставку, у меня было гораздо больше времени на то, чтобы сидеть дома с детьми. К сожалению, я поздно осознала, что большую часть этого времени я посвящала развлечениям с близкими друзьями и родственниками, а на обучение детей духовным истинам оставалось очень мало. Знаете ли вы, сколько в каждом дне возможностей ненавязчиво поделиться Евангелием с 3-летним ребенком? Ответ – много. Но чтобы это сделать, такими моментами нужно пользоваться. Если же мама постоянно сосредоточена на том, чтобы отвести детей на кружки, на том, чтобы они играли с друзьями, если она занята общением с другими мамами, посвящением групп для матерей и библейских занятий или постоянной готовкой и уборкой, она упустит очень много прекрасных возможностей духовного единения со своими детьми. За 17 лет материнства я поняла, что те дни, которые я считала худшими, часто были лучшими днями для моих детей. Это были дни, когда мы вместе бездельничали, разговаривали, плакали и смеялись. Такие моменты связывают сердца. Великое поручение. Иисус сказал нам, что существует самая важная заповедь, которая записана во Второзаконии 6:5-7. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори им, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая». Возможно, вам знаком этот стих. Здесь мы находим великое предназначение своей жизни – вступить с Богом в отношения любви, отношения, которые прославляют Его. Но сразу же после этого Бог дает одно великое поручение. Он обращается к родителям и семьям, возлагая на родителей миссию – «Внушай их мои заповеди детям твоим». Каждый христианин слышал этот призыв. Нужно делиться своей верой с другими, нужно рассказывать людям о Христе, нужно исполнить великое поручение. Но если мы – родители, то слова из Второзакония 6 и подобные им учат нас. Если Бог доверил вашей заботе бессмертные души детей, ваше великое поручение начинается с них. Вы призваны делиться своей верой, начиная со своих собственных детей. Вы призваны говорить людям об Иисусе, начиная с ваших собственных детей. И запомните, ваши дети – это ваша духовная ответственность, а все прочие служения – ваши духовные возможности. Существует постоянное искушение поставить возможности выше ответственности. Что мы можем сделать, если сами хотим любить Бога и желаем, чтобы наши дети тоже любили Его? Есть ли какие-то практические шаги, которые можно предпринять, чтобы направить детей ко Христу? Стих 7 дает нам отправную точку. «Говори о них, сидя в доме твоем». Бог предельно ясно указывает. Отцы и матери должны проявлять инициативу в том, чтобы говорить дома со своими детьми о Господе и Его Слове. Этот призыв к родителям следует сразу за самой важной заповедью в Библии. Это Божий призыв к тому, чтобы мы целиком посвятили свои сердца духовному воспитанию детей, а центральное место в формировании веры и характера ребенка занимает семья. Связь между двумя заветами. В 4 главе книги Малахии и 1 главе Евангелия от Луки содержится один и тот же принцип. Интересно, что 4 глава книги Малахии – последняя глава Ветхого Завета, то есть Бог через пророка произнес эти слова за 400 лет до рождения Христа. «Вот я пришлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Малахии 4:5-6. Здесь Бог связывает распространение своего царства с обращением сердец отцов к детям. Миссия по созиданию Божьего Царства – миссия для всех поколений. Это серьезный вопрос, связанный с угрозой наказания. Этим заканчивается Ветхий Завет, и именно этим начинается Новый. Следующие слова, которые Бог произносит 400 лет спустя, приходят через архангела Гавриила, когда он является старику Захарии. Жена Захарии забеременела ребенком, которого мы позже узнаем как Иоанна Крестителя. Про Иоанна устами ангела Бог сказал: «Многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Луки 1:16-17. Связь между двумя заветами в обращении сердца отца к детям, чтобы приготовить сердца народа к встрече с Иисусом, частью служения Иоанна Крестителя был призыв к отцам обратить свои заботу, любовь и внимание к детям. Когда сердца отцов и матерей полностью заняты детьми, а сердца детей обращены к родителям, тогда сердце каждого готово принять любовь Бога Отца, явленную через Его Сына Иисуса. Вот почему сатана и его демоны ставят своей главной целью ожесточение сердец родителей по отношению к детям, а детей к родителям, чтобы сердце каждого ожесточилось по отношению к Богу Отцу. Дети чувствуют, что у нас в сердце. Если наши сердца заняты работой, хобби, друзьями, фитнесом, смартфонами, банковскими счетами или каким-то телешоу, дети это почувствуют. Хоть это и неприятно, но может быть полезным регулярно задаваться вопросами, подобными этим. Я больше озабочен или озабочена тем, чтобы мой ребенок был здоров физически или духовно. Я больше волнуюсь о том, чтобы он получил хорошие оценки или чтобы у него был более благочестивый характер. Я трачу больше усилий на то, чтобы заставить детей убраться в комнате или провести время в молитве. Может ли ваш ребенок без тени сомнения сказать: «Самое большое желание моих родителей, чтобы я всем сердцем любил Бога»? Я вырос в христианской семье, но в ранние годы нашего служения мы провели десятки молодежных встреч и миссионерских поездок. Часто, когда мы возвращались с таких духовно насыщенных мероприятий, церковь собиралась для благодарственного служения, где молодежь делилась свидетельствами о поездке. Сколько свидетельств начиналось со слов: «Я вырос в христианской семье, но только в этой поездке Бог впервые стал для меня реальным». Слушая тогда, как молодые люди один за другим делятся с церковью такими трогательными словами, мы думали, что это потрясающе. Теперь же мы, как родители трех подростков, представляем себе, что бы мы ощущали, если бы наши дети выступили перед церковью с подобным свидетельством. Как бы мы отреагировали, если бы наш 17-летний сын Роб, вернувшись из миссионерской поездки, вышел перед церковью и сказал: «Я вырос в христианской семье, но только в этой поездке Бог впервые стал для меня реальным». Несомненно, наша реакция была бы смешанной. С одной стороны, мы бы обрадовались, что Господь поработал с сердцем сына и привел его к более глубоким взаимоотношениям с Иисусом Христом. Аминь! Но в то же время мы бы очень сильно огорчились. Прожить 17 лет в нашем доме, вместе поклоняться Богу, вместе переживать искушения и бороться с грехами, вместе служить, и ничто из этого не убедило его сердце в том, что Бог реальный, и не заставило его последовать за Иисусом. Мы не знаем, что скажут наши дети, когда покинут наш дом. Они не маленькие роботы, которые просто делают то, что мы им говорим, или то, чего мы от них хотим. Но мы очень хотим, чтобы дети познали истину и Божье могущество через повседневные взлеты и падения нашей семейной жизни. Мы бы ни за что не хотели, чтобы наша вера была всего лишь безжизненным обрядом, когда перед едой бормочут молитвы, а в церковь ходят потому, что так нужно. Знания, полученные нашими детьми дома, на всю жизнь изменят их сердца и веру. Связь с апатией. Почему подростку угрожает духовная апатия, когда сердце родителей не обращено к нему? Безразличный родитель похож на главного тренера команды, который сидит на скамье и не дает никаких указаний. Место лидера пустует, не хватает наставлений. Тот, кто должен обеспечивать умением игроков и поддерживать их во время игры, этого не делает. Точно так же, как команда становится безжизненной и теряет управление, когда тренер перестает ее инструктировать, и подросток может стать безразличным, когда родители не дают ему духовных наставлений. Мысленно вернитесь в свою среднюю школу. Все мы помним те случаи, когда приходили на урок и узнавали, что сегодня нашего постоянного учителя не будет. Вместо него пришла замена. Все знали, что даже если учитель на замене и попытается хоть как-то не отстать от программы, мы все равно можем ничего всерьез не делать. Можно было не думать ни о чем, пока не вернется настоящий учитель. Чем дольше была замена, тем больше мы отставали от программы и тем хуже учились. Когда речь идет о духовном росте ваших детей, постоянный учитель – вы. Никто не может заменить вас. Нет замены, которая придет вместо вас и возьмет на себя миссию зажечь в сердцах ваших детей любовь к Богу, побудить их возрастать в вере и становиться зрелой личностью. Если вы самоустранитесь в надежде, что на ваше место придет замена, ваш ребенок, скорее всего, тоже станет отстраненным. Что могут сделать родители для помощи своим детям? Шаг первый. Честность. Будьте честным перед самим собой относительно того, к чему обращено ваше сердце. Выберите время и помолитесь, попросив Бога указать вам на ваши мотивы и пристрастия. Обращено ли ваше сердце к вашему ребенку? Полностью ли оно посвящено тому, чтобы помочь сыну или дочери стать последователем Иисуса Христа? Будьте честным перед самим собой и Богом. Шаг второй. Покаяние. Исповедайте перед Господом, в какой мере ваше сердце не обращено к вашему ребенку. Господи, я не полностью посвятил или посвятила себя миссии помочь своему ребенку познать и возлюбить Тебя. Все мое внимание было обращено на что? Укажите конкретно. Благодарю Тебя за то, что Иисус умер ради моего оправдания и воскрес с силой изменить меня. Измени мое сердце. Обрати мое сердце к моему сыну или моей дочери. Возможно, вам нужно раскаяться в этом и перед своим ребенком. Сынок, дочка, Бог показал мне, что я не посвящал или не посвящала все свое сердце и время тому, что является самым важным. Вместо того, чтобы помогать тебе возрастать в любви к Богу и Его Слову, я был или была сосредоточен или сосредоточена на... Укажите конкретно на чем. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я больше всего на свете хочу, чтобы ты вошел или вошла во взрослую жизнь, имея глубокую любовь к Иисусу Христу. Я прошу Бога помочь мне стать для тебя лучшим отцом или лучшей матерью. Шаг третий. Молитесь о новом направлении. Когда Бог изменяет наши сердца, когда Он обращает их к нашим детям, жизнь начинает меняться. Мы поступаем по-другому, что-то начинаем делать, иное прекращаем, какие-то вещи меняем, начинают меняться и наши разговоры. Почему? Потому что наши действия и слова всегда следуют за нашим сердцем. Молитва – ключ к планированию нового направления и к переменам в наших сердцах и семьях. В качестве первого шага в новом для вас направлении можно начать уделять больше времени молитве с подростком, спрашивать о его молитвенных нуждах, а также делиться своими. Возможно, вы уже и так время от времени молитесь со своим ребенком, но никогда не читаете вместе с ним Слово Божье. Совместное чтение Библии имеет сверхъестественную силу изменять наши сердца для Христа. Возможно, в вашем графике полно хороших дел, но их так много, что на реальные взаимоотношения с ребенком почти ничего не остается. Ваше общение сократилось до «привет-пока», в то время как в ежедневнике одно дело сменяет другое. Может быть, ваше новое направление начнется с того, что вы скажете «нет» некоторым хорошим вещам, чтобы сказать «да» тому, что более важно. Глава вторая. сердце подростка. Вторая распространенная причина духовной апатии – сердце подростка не обращено к родителям. В этом случае родитель не безразличен и посвящен духовному воспитанию. Сердце родителя обращено к ребенку, но сердце ребенка не обращено к родителю. Иногда кажется, что чем больше родители пытаются следить за ребенком и направлять его, тем больше он противится, во время разговора закатывает глаза и ожесточает свое сердце. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Во многих главах книги «Притч» Соломон обращается к своим сыновьям. Он дает жизненные примеры и духовное наставление. В 23 главе он обращается с необычной просьбой. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Притчи 23:24-26. В христианских кругах мы часто говорим о том, чтобы отдать сердце Иисусу. Такую фразу мы используем, когда говорим об обращении, как о вступлении в личные взаимоотношения со Христом. Однако Библия не использует конкретно эту фразу относительно того, как мы должны реагировать на Евангелие. Иисус не говорит «отдайте мне ваше сердце», но «покайтесь и веруйте» Марка 1:15. Призыв отдать сердце мы находим в 23 главе книги «Притч», призыв к ребенку отдать свое сердце отцу. Что для ребенка означает отдать свое сердце родителям? Во-первых, ребенок открывает им свое сердце, делится своими мыслями, чувствами, страхами, взлетами и падениями. Во-вторых, он испытывает доверие к родителям. Когда родители хотят осуществлять руководство ребенком, последний знает, что у них в сердце наилучшее намерение, и даже если ему трудно почитать родителей и слушаться их, как это бывает у детей, он искренне стремится принимать наставления своих родителей. Процесс воспитания начинается с того, что сердца отца и матери обращаются к Господу, а затем к ребенку. Родитель обращается к сердцу ребенка, и чем больше ребенок вверяет свое сердце родителю, тем легче для родителя направить сердце ребенка ко Христу. В конечном счете, духовный рост связан с сердцем. Мы открываем свое сердце тому, кто его завоевал. В этом суть великого поручения в 6 главе книги Второзакония. Познавать библейские истины и верить им необходимо. Слушаться Бога и совершать праведные поступки крайне важно. Но при этом можно знать много правильного и делать правильные вещи с сердцем, все еще далеко отстоящим от Бога. Воспитание детей не просто должно быть от души. Без души оно невозможно. Путь блудного сына. За многие годы служения семьям мы услышали сотни историй о блудных детях. Это те, кто, как казалось, в юности имел некоторые признаки духовной жизни и духовного здоровья, но теперь, когда выросли, не ходят с Господом, и их вера ни в чем не проявляется. Все эти истории разные, однако в каждой из них есть и нечто общее. Родители блудных детей признавались нам, что был момент, когда они впервые ощутили, что их сын или дочка отвратили свое сердце от них. Они начали лгать, скрывать свою жизнь все больше и больше, все чаще давали односложные ответы, особенно на вопросы, каким-либо образом связанные с Богом. Задушевные разговоры не клеились. Вы когда-нибудь замечали подобное за своим сыном или дочерью? Они закрываются, дистанцируются, отталкивают вас и уходят в свой внутренний мир. При этом обеспокоенность родителей зашкаливает. Чем больше наши дети отвращают от нас свое сердце, тем сильнее это нас пугает, потому что тогда мы осуществляем руководство ими во тьме. О чем они думают? Чем занимаются? Что чувствуют? Как только такая модель поведения укоренится, мы обнаруживаем, что нам осталось всего лишь регулировать их поведение. Чтобы к 10 была дома. Вынеси мусор. Ты сделал уроки? Ты сдал документы в школу? Мы говорим только о том, что нужно сделать, о расписании, о буднях. Бог же хочет, чтобы период воспитания подростков был чем-то гораздо большим, чем просто контроль за выполнением повседневных дел. Он хочет, чтобы мы открывали детям свое сердце. Он хочет, чтобы дети открывали свое сердце нам. Божье намерение состоит в том, чтобы мы все больше и больше становились партнерами своим детям в самых разных сферах, подготавливая их к выходу во взрослую жизнь. Что могут сделать родители для помощи своим детям? Если вы чувствуете, что ваш ребенок отдаляется от вас, воспользуйтесь несколькими принципами, которые могут помочь ему обратить свое сердце к вам. Шаг первый. Попросите ребенка отдать вам свое сердце. Этот шаг настолько прост, что мы часто его пропускаем. Последуйте примеру из притчи 23:26 и прямо попросите ребенка отдать вам свое сердце. Когда мы чувствуем, что кто-то из наших детей дистанцируется, начинает ощущать дискомфорт в нашем присутствии или противится откровенным разговорам, мы мягко просим у них сердце. «Лисси, я сейчас чувствую, что ты на самом деле не хочешь со мной разговаривать. Можешь отдать мне свое сердце? Впустишь меня? Расскажешь мне, что ты на самом деле думаешь и чувствуешь?» Иногда одного этого достаточно, чтобы наш ребенок приблизился к нам, и мы более откровенно поговорили о какой-то конкретной ситуации. Но иной раз кажется, что дети как будто не слышат предложения отдать нам свое сердце. Шаг второй. Откровенно поговорите о сердце. Еще один подход такой. «Сынок, я хочу кое о чем поговорить с тобой. Хотя в данный момент это может показаться странным, но это действительно важно. Последние пару месяцев я замечаю, что между нами что-то стоит. Например, когда я хочу откровенно поговорить с тобой, особенно на религиозные темы, мне кажется, хотя я могу и сильно ошибаться, что ты становишься каким-то колючим, раздраженным, и тебе это неприятно. Мне кажется, что ты часто отвечаешь односложно и что ты мною недоволен. Из-за этого я расстраиваюсь. Потом ты тоже расстраиваешься, и мы злимся и раздражаемся. Я бы хотел или хотела, чтобы эта ситуация изменилась». Проблему не устранишь таким образом, но это аккуратная, бережная попытка смягчить сердца по отношению друг к другу. Это осторожная, сдержанная попытка выразить обеспокоенность о том, что возникла проблема, и что вы искренне стремитесь к более здоровым отношениям со своим ребенком. Стремиться к лучшим взаимоотношениям с сыном или дочерью – это не то же самое, что исправлять и контролировать их поведение. Если вы чувствуете, что сердце ребенка охладевает по отношению к вам, не игнорируйте такое его состояние. Не приписывайте это подростковым гормонам. Чем дольше вы позволяете сердцу ребенка дистанцироваться от вас, тем труднее будет вернуть его к себе. Шаг третий. Спросите, не обидели ли вы его или ее чем-нибудь. «Дочка, мне кажется, что тебе несколько неприятно, когда я нахожусь рядом. И я думаю, не обидел ли или не обидела я тебя? Если да, то не могла бы ты сказать мне чем, чтобы я смог или смогла понять, и мы бы это обсудили?» Регулярно спрашивать членов семьи, не обидели ли мы их чем-то, хорошая и благочестивая привычка. Чаще всего мы обижаем детей всплесками гнева, грубости и нетерпения. Если я накричал на кого-то из детей, то должен извиниться. Это звучит приблизительно так. «Джон Дилл, я накричал на тебя. Я не прав. Ты не виноват в том, что я накричал на тебя. Мне очень жаль, что я так поступил, и мне жаль, что я тебя обидел. Пожалуйста, можешь меня простить? Если вам нужно извиниться перед детьми за то, что вы ранили их чувства своим действием или бездействием, не придумывайте оправданий. Не добавляйте «но» в конце своего извинения. Просто признайте, что вы сделали. Признайте, что вы были неправы. Искренне выразите сожаление и попросите прощения. В нашей семье, извиняясь перед детьми, мы часто заканчиваем извинения принципом из книги «Притч 23», говоря «Ты отдашь мне свое сердце?». Попросив у детей прощения после того, как мы проявили грубость или рассердились на них, нужно вернуться назад и надлежащим образом разобраться с первопричиной того, что вызвало у нас такую реакцию. Возможно, ребенка все равно нужно наказать за то, что он сделал. Проблема в том, что изначально мы наказывали со зла. Наша грубость нанесла вред взаимоотношениям. Но, к счастью, мы можем попросить прощения и попробовать еще раз. Шаг четвертый. Слушайте больше, говорите меньше. За годы работы с подростками и молодежью мы наслушались одного и того же. На днях папа сказал, что хочет позавтракать со мной в кафе и поговорить, но на самом деле он хочет, чтобы я посидел и послушал, как говорит он. Он не хочет разговаривать со мной, просто хочет, чтобы я слушал, как он говорит. Возможно, он составил новый список того, что я делаю неправильно. Встреча за завтраком состоится. Но сердце подростка уже закрыто для всего, что отец собирается сказать. Стены уже выстроены. По мере того, как взрослеют наши дети, должен меняться и наш стиль воспитания. Когда нас не слушается пятилетний сын Рэй, большую часть времени говорим «мы», хотя к детям полезно прислушиваться в любом возрасте. Но если мы применим такой же подход к нашим подросткам, это принесет больше вреда, чем пользы. Вы когда-нибудь слышали от своего подростка «ты ведешь себя со мной, как с ребенком»? Возможно, он прав. Когда мы ведем себя с подростками подобным образом, они чувствуют неуважение и часто справедливо. По мере того, как наши дети приближаются к подростковому возрасту, мы должны все больше относиться к ним, как ко взрослым. Иногда это означает слушать гораздо больше и говорить гораздо меньше. Попробуйте непосредственно спросить подростка. «Замечаешь ли ты, чтобы я выслушивал тебя и пытался понять твою точку зрения? Или тебе больше кажется, что я много говорю сам и пытаюсь объяснить тебе свою точку зрения?» Шаг пятый. Поощряйте откровенность. Это необходимый шаг, если мы хотим, чтобы дети отдали нам свои сердца. Они должны чувствовать, что откровенность с вами ничем им не угрожает, и их ожидания должны оправдываться в реальности. В один из дней по дороге домой из церкви ваш сын-подросток заявляет: «Зачем мы постоянно ходим в церковь? Это так скучно, там все такие неадекватные». Каждому из верующих родителей не нравятся такие слова. У нас внутри закипают разнообразные эмоции – страх, печаль, смущение и даже гнев. Мы хотим исправить ситуацию и закрыть тему, и поэтому решительно говорим в ответ: «Молодой человек, у нас прекрасная церковь, и Бог хочет, чтобы мы туда ходили. И если бы ты слушал, тебе бы не было скучно». А люди, которых ты считаешь неадекватными, наши друзья, к тому же они и твои друзья. Тебе действительно нужно поменять свое отношение. Вряд ли такая автоматическая реакция принесет какой-либо добрый плод. Она только заставит вашего сына в дальнейшем еще больше ожесточить свое сердце. Если нам нужны сердца наших детей, то в такие моменты, когда из их уст звучат отвратительные вещи, следует быть особенно осторожными. Поэтому в данной ситуации, вместо того, чтобы начинать наставлять ребенка, можно признать, что в том, что сказал мальчик, было нечто положительное. Он был откровенным, он был открытым. Да, это неприятно и невежливо, но зато честно. Он отдал вам свое сердце. Итак, как можно отреагировать по-другому? Во-первых, нужно воспользоваться хорошей возможностью взять свои эмоции под контроль, что, конечно, проще сказать, чем сделать. Не исключено, что вы будете сдерживать слезы или даже гнев. Прежде чем заговорить, помолитесь в сердце, попросив Господа о помощи. Вам нужно сделать все возможное, чтобы показать ребенку, что вы рады и даже гордитесь им, поскольку он был откровенен с вами. «О, сынок, вот это да! Скажу сразу, я действительно ценю то, что ты не скрываешь свои чувства. Можешь всегда быть честным со мной и говорить о чем бы то ни было, хорошем или плохом. Как давно ты испытываешь такие чувства? Что еще ты думаешь о церкви и людях в ней? Для меня было бы очень ценно, если бы ты мог сказать об этом хотя бы пару слов. Я действительно хочу понять, откуда у тебя такие мысли». В такой момент целью является не решение проблемы. Одним разговором от нее все равно не избавишься. Цель – обратиться к сыну с такими словами, чтобы в ходе разговора он отдал вам свое сердце и впустил вас в свои самые сокровенные мысли и чувства, что затем позволит вам отреагировать с пониманием и мудростью, чтобы это больше помогло, а не навредило. Например, ваша дочь говорит: «Я не уверена, верю ли я до сих пор в Бога». Для многих родителей-христиан всего одной такой фразы достаточно, чтобы вызвать слезы и панику. Когда мы пугаемся, отчего паникуем, кричим или обвиняем, то причиняем больше вреда, чем пользы. Как бы это ни было трудно, нам нужно научиться находить в такой ситуации положительное. Дочь была откровенной, она открылась вам. Она вынесла на поверхность нечто личное, темное и неприятное и поделилась с вами. Это благословение. Как бы было ужасно, если бы она, имея подобные мысли, скрывала их от вас. Такими личными вещами подросток будет делиться с тем, кто владеет его сердцем, а потому ее откровение с вами – это хороший знак. Имея это в виду, можно попробовать отреагировать так. Это серьезное признание. Во-первых, я благодарен, что ты откровенна. Я действительно это ценю. Уверен, что тебе было нелегко честно признаться мне, потому что ты, наверное, знала, что это может меня напугать. Я и правда несколько напуган. Но, по крайней мере, я горжусь тобой, твоим решением сказать мне правду. Ты не могла бы мне поподробнее рассказать, что думаешь и чувствуешь. Мы тут не ставим целью дать инструкцию, которой можно следовать. Я поняла, что говорить «я на твоей стороне» не менее важно, чем «я люблю тебя». Это особенно важно, когда эмоции меняются. Наши слова не обязательно должны быть идеально правильными. Цель, чтобы разговоры все равно происходили, пусть и не идеальные. Повторимся, на данном этапе не является целью возродить в девочке веру в Бога. Этим мы займемся позже. Сейчас нам нужно поощрить ее открытое сердце и искренность. Нам нужно ее сердце. Если она откроется нам, доверяя свое сердце со всеми подробностями, хорошими и плохими, у нас больше шансов для того, чтобы направить ее сердце и указать на великую любовь Бога к ней. Глава 3. Наличие тайного греха. Третья распространенная причина духовной апатии подростков – наличие тайного греха. Тайный грех действует как раковая опухоль. Он растет и парализует одну систему органов за другой, отнимая у тела силы. Один из главных симптомов тайного греха – духовное оцепенение. Мы становимся духовно безразличными, отстраненными и апатичными. Греху для развития и выживания нужна темнота, он всегда противится свету. Свет и тьма не могут одновременно наполнять одно и то же место – когда мы скрываем какой-либо грех, то избегаем его разоблачения. Мы можем начать избегать молитвы, писания, церкви, друзей-христиан или участвовать во всем пассивно. Подросток может начать отдаляться от родителей и других членов семьи, особенно если те стремятся жить для Христа. Для Бога нет ничего тайного. Нам нравится думать, что можем что-то скрыть, но для Бога нет ничего тайного. Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Притчи 5:21-23. Грех кажется бесплатным и приятным, но это ловушка. Чем дольше мы живем во грехе, тем крепче запутываемся в его рабских сетях. Демоны пытаются обманом убедить нас, что непослушание Богу можно скрыть, но пред очами Господа пути человека. Далее, в 9 главе книги Притч глупость заявляет: «Воды, краденные, сладки, и утаенный хлеб приятен». Притч 9:17. Тайный грех кажется таким привлекательным, он сулит такое большое наслаждение, но в следующем стихе Божья мудрость провозглашает истину. «И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Притчи 9:18. Грех, эгоизм и скрытность ведут не к счастью, а в конечном итоге к смерти. В целом, хорошие дети. Вспомните себя подростком. Могли бы вы сказать, что в целом были хорошим ребенком? Многие взрослые используют эту фразу, чтобы описать свое детство и подростковые годы. Разумеется, мы совершали множество ошибок и попадали в разные неприятности, но в целом мы были хорошими детьми. Разве не так? Тогда еще один вопрос. Были ли у вас в подростковом возрасте какие-либо темные стороны жизни? Может быть, вы делали что-то не совсем полезное или хорошее и потом скрывали это от родителей? Я рос в целом хорошим ребенком. Активно участвовал в молодежной группе. В школе знали, что я христианин. У меня была верующая мама. Но были у меня и сферы тайного греха. Недопустимое поведение с девушкой. Мое внутреннее отношение, озлобленность, гнев и так далее. Возможно, это относится и к вам. Суть в том, что даже в целом хорошие дети борются с тайным грехом. В целом хорошие дети имеют секреты от своих родителей. Только то, что ваш сын или дочь в целом хорошие дети, не означает, что они не борются с тайным грехом. Если вы сами, будучи подростком, имели какие-либо тайные проблемы, не следует ли из этого, что и ваш ребенок также может бороться с подобным? Хотя видов тайного греха существует много, мы бы хотели поговорить о трех наиболее распространенных: сексуальные грехи, наркотики и алкоголь и озлобленность. Сексуальные грехи. По мере полового созревания резко усиливаются сексуальные чувства, мысли и желания. Большую часть человеческой истории люди, достигая кульминации подросткового возраста, вступали в брак и обзаводились семьей. В сегодняшней культуре проходит большой промежуток времени между пробуждением в человеке сексуальных желаний и данной Богом возможностью реализовать эти желания в браке. Наших детей атакуют сексуальные искушения. На соответствующих сайтах рекламные баннеры с соблазняющими изображениями, ТВ-шоу и реклама как никогда насыщены сексуально окрашенным содержанием. Ни одна поездка по трассе не обходится без того, чтобы не увидеть рекламный щит с развратным изображением. Сексуальные мысли, похоть, мастурбация, порнография, ранняя половая жизнь сегодня сливаются для наших подростков в мощный водоворот искушений. Бог задумал сексуальность как благословение для моногамного гетеросексуального брака. Поэтому сатана искушает нас использовать Божий дар сексуальности где угодно и как угодно, только не в рамках Божьего замысла о браке. Мир полностью отрицает истину о том, что наивысшее удовлетворение секс приносит в брачном союзе одного мужчины и одной женщины. И при этом чрезвычайно сильны не только сексуальные искушения, но и не меньшей силы стремления сохранить в тайне любые сексуальные мысли, борьбу и действия. Сексуальные грехи, как ничто другое, наполняют жизнь подростка особенно глубоким чувством стыда. Описывая нещадную природу сексуальных грехов, Бог через апостола Павла говорит: «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» 1 Коринфянам 6:18. Сексуальные грехи оказывают сильное и глубокое влияние на жизнь человека. Это особенно актуально в подростковые годы, когда формируется сексуальная идентичность молодых парня или девушки, и их первые сексуальные мысли и опыт закладывают фундамент и модели поведения для последующей жизни. Поскольку у детей сильные искушения в этой сфере, а также не менее сильно стремление утаить сексуальные грехи, они нуждаются в том, чтобы мы регулярно беседовали с ними о таких вещах. Со многими из нас, когда мы были подростками, однажды родители провели такой разговор. Это было единоразовое событие, занявшее, вероятно, не более получаса. Скорее, механическое объяснение о птичках и рыбках, и все. А некоторые из нас не получили даже этого. Для того, чтобы помочь детям сформировать здоровые отношения к сексуальности и подготовиться к браку, нужен не один разговор, а много. Регулярные беседы с подростками о вопросах сексуальности, мальчиках, девочках, свиданиях и любви помогают удерживать эти вопросы во свете, и такие разговоры перестают казаться странными и неловкими. Вот вопросы, которые можно задать. Как ты справляешься с похотливыми мыслями? Мучат ли тебя сексуальные фантазии и мысли? Ты смотришь порнографию в телефоне, по телевизору, в сети, с друзьями в школе или дома? Есть ли у тебя какие-либо сексуальные отношения с парнями или девушками? Тебе сейчас кто-нибудь нравится? Ты занимаешься мастурбацией? Извините за такую откровенность, но это проблемы, с которыми сталкиваются подростки в реальной жизни, и поэтому им нужно честно обсуждать их со своими мамами и папами. Эти вопросы слишком важные, чтобы перепоручать их школе или молодежному пастору. Мы должны взять их на себя. В плане сексуальных искушений мир, в котором сегодня живут наши подростки, несравним с тем миром, в котором жили мы. Начните раньше. На самом деле, помогать подросткам бороться с половой безнравственностью нужно с детства. Но никогда не поздно начать. Однажды в передаче христианского радио я услышала, что наша культура утратила свободу не смотреть порнографию. Когда вы едете по трассе, бросаются в глаза возбуждающие изображения. Смотря по телевизору спорт, вы видите рекламу с сексуальным подтекстом. Проходя по коридору обычной средней школы, даже не нужно включать воображение, глядя на полураздетых юношей и девушек. Прослушайте 10 самых популярных песен по радио, и вы найдете в них похоть и распущенность. У меня вдруг открылись глаза на то, сколько порнографии каждый день видят мои дети в мире. Я поняла, что не говорю ничего против того, что они видят. Я тем самым делаю такое положение дел нормой. Может быть, мы и утратили свободу не смотреть порнографию, но я, как верующая мама, могу учить своих детей, говоря, что не угодно святому Богу. С тех пор я направляю свои усилия на то, чтобы говорить и рассказывать детям о развращенности нашей культуры и о том, как это противно Богу. Например, когда мы проходили мимо известного магазина нижнего белья, Я попросила их отвернуться, сказав при этом: «Я не хочу, чтобы вы, мальчики, думали, что нормально смотреть на девушек в таком виде, и чтобы вы, девочки, думали, что выглядеть так – норма». Однажды я хотела заехать в детский магазин одежды, находившийся на расстоянии 2 бутиков от магазина нижнего белья. Мои мысли были заняты разными делами, а свободное место для парковки оказалось прямо напротив магазина белья. Я, как обычно, в спешке собиралась выходить из машины, а мой 14-летний сын оставался на переднем сидении следить за детьми, пока я быстро схожу поменять покупку. Он посмотрел на меня и сказал: «Мам». И я сразу же села в машину и отъехала, чтобы припарковаться в более удобном месте. Я была благодарна Богу, что мой сын-подросток избегает искушений. Поделитесь своим опытом. По мере того, как дети взрослеют, может быть уместным поделиться с ними своим сексуальным опытом и трудностями, с которыми сталкивались вы, когда были подростком. Совершали ли вы ошибки? Делали ли вы что-то, о чем впоследствии жалели? Если мудро поделиться со своими детьми, это может стать сильным фактором в объединении ваших сердец и даст вам возможность учить их и направлять в этой сфере. Их знание того, что вы тоже испытывали в этой сфере трудности, может дать им свободу признаваться вам в своих. Это бесценная возможность еще раз сказать: «Ты всегда можешь говорить мне правду. Я с тобой, чтобы помогать тебе, ободрять и поддерживать, что бы ни случилось». Идеально, когда такие разговоры ведутся родителям одного пола с ребенком. Отцы должны говорить с сыновьями, а матери с дочерьми. Однако это не всегда возможно. Я вырос в семье с матерью-одиночкой и неверующим отцом. Мои родители развелись, когда я учился в старших классах, и мама была единственной, кто мог поговорить со мной об этом. Отца и не было, и не мог он вести со мной беседы о нравственности и духовных вещах. Бедная мама была единственной, кому приходилось говорить со мной о сексуальности, порнографии и даже больше. Я тогда не понимал, насколько ей это могло быть трудно и неловко. Но она делала то, что должна была, и я ей благодарен. Наркотики и алкоголь. Как и сексуальные грехи, искушения, связанные с наркотиками и алкоголем, очень сильны и обычно являются тайной, покрытой мраком. В целом, хорошие дети тоже могут подвергнуться искушению и стать химически зависимыми. Следующая тенденция настолько распространенная, что уже стала привычным штампом. Родители обнаруживают, что их подросток выпивает или употребляет. И что они говорят? «Мы даже не подозревали, мы и подумать не могли, что наш сын или дочь когда-нибудь подсядут на наркотики или алкоголь». Такие слова демонстрируют, что родителей снова и снова застают врасплох. Если мы мудры, то заметим эту тенденцию и предпримем профилактические меры, чтобы нас не настигла неожиданность. Тут будет уместным обратить особое внимание на текущую критическую ситуацию с употреблением марихуаны в Америке. Подросткам достаточно легко найти этот наркотик, а благодаря его легализации во многих штатах ситуация только ухудшается. Наркоманы и активисты скажут вам, что конопля – это невеликая проблема, но это далеко не так. Вещество, содержащееся в марихуане, влияет на лобные доли головного мозга и повреждает 3 определенные мозговые функции. Во-первых, это вещество отключает дальновидность. Сегодня вечером я должен заниматься, чтобы сдать экзамен для перехода в следующий класс, чтобы потом я мог окончить школу, поступить в университет и затем найти работу. Это дальновидность. Она связывает сегодняшний выбор с завтрашними результатами такого выбора. Когда люди употребляют марихуану, эта функция мозга повреждается. Многие подростки и так страдают недальновидностью, а представьте, что происходит, когда к этому подключаются еще и наркотики. Во-вторых, трава отключает контроль над желаниями. Я очень хочу это сделать, но этого делать не стоит, поэтому я не буду. Подростки, употребляющие марихуану, имеют сниженную способность противостоять своим желаниям. Они теряют чувство дисциплины и просто делают то, что хотят и когда хотят. В-третьих, трава влияет на ту часть мозга, в которой принимаются нравственные решения. Ослабляется способность отличать хорошее от плохого. Все становится относительным. Итак, подростки, регулярно курящие траву, теряют способность принимать дальновидное решение, контролировать свои желания и отличать хорошее от плохого. Вот почему у многих из них развиваются похожие характер и личность. Все эти последствия вместе формируют в жизни подростка сильнейшее чувство апатии. Вот еще один серьезный факт об употреблении марихуаны. С того момента, как человек перестает курить траву, может пройти около года, пока мозг вернется к нормальному состоянию. Все это время вам кажется, что ваш сын или дочь совершенно другие люди. В некоторой степени это так и есть. Наркотик на самом деле изменил их мозг и способ мышления. Так же, как мы проявляем инициативу в регулярных воспитательных беседах о сексуальных вопросах, так и здесь необходимы повторяющиеся и честные разговоры. Вот несколько простых вопросов, которые можно задать детям. Есть ли сейчас в твоей жизни наркотики или алкоголь? Есть ли у тебя искушение выпить или принять наркотик? Есть ли наркотики или алкоголь у вас в школе или там, где вы собираетесь с друзьями? Есть ли у тебя друзья, которые выпивают или употребляют наркотики? Ваши прямые вопросы не означают, что вы получите честные ответы. Продолжайте спрашивать, продолжайте молиться. Это может показаться странным, но молитесь о том, чтобы ваших детей поймали. Мы никогда не знаем всего, что происходит в их жизни. Мы поступаем мудро, когда просим друзей: «Пожалуйста, сообщите мне, если услышите или узнаете о моих детях что-то тревожное. Я очень хочу быть в курсе». Если мы закрыты для других родителей и взрослых, которые общаются с нашими детьми, они не будут расположены к тому, чтобы ставить нас в известность. Я стараюсь быть открытой с другими мамами, предложившими мне такой уровень общения. Однако я вряд ли буду выражать обеспокоенность тем родителям, которые меня об этом не просили. Озлобленность, непрощение и гнев. Хотя существует много тайных грехов, вызывающих духовную апатию в жизни наших детей, распространенным является грех непрощения, который часто игнорируют. Ваш ребенок подолгу обижается, сын постоянно вспоминает плохие поступки других, у вашей дочери есть список врагов, попав в который человек остается в нем навсегда, ваш сын вспыхивает, как спичка, ваша дочь взрывается от малейшего раздражения. Если вы замечаете подобные реакции, вполне возможно, что ваш ребенок страдает от греха непрощения. Озлобленность может отравлять дружбу ваших детей, но особенно сильно она портит семейные отношения. Ребенок, испытывающий злобу и гнев по отношению к родителям, братьям и сестрам, находится в опасном духовном положении. Вот один из способов аккуратно коснуться с подростком этой темы. Представим, что ваш сын все больше и больше раздражается и злится на свою сестру. «Сынок, я могу ошибаться, но мне кажется, что в последние месяцы тебя мучит злоба. Я замечаю, как ты вспыхиваешь, когда твоей сестре достаточно посмотреть на тебя с улыбкой, как ты раздражаешься. Опять же, я могу ошибаться, но не могли бы мы поговорить об этом?» Очень часто подростков мучит смесь как реальных, так и воображаемых обид. Нужно время, чтобы понять, какая обида относится к какой категории. Конечно, изначально подросток верит, что все обиды реальны, и ни одна из них не придумана. Тут важен баланс. Когда наши дети сталкиваются с реальными обидами и отверженностью, они нуждаются в нашем сочувствии и поддержке. Но в то же время, если их чувства не соответствуют реальности, а мы относимся к их воображаемым ранам как к реальным, то подсознательно формируем в сердцах детей ментальность жертвы. Если подружка дочери не сразу ответила на ее сообщение, это автоматически не означает, что она ее избегает. Если два брата подрались, это не значит, что они ненавидят друг друга. Можно легко позволить небольшим трениям перерасти в серьезное. Просите у Бога мудрости правильно сопереживать реальным обидам, с которыми столкнулся ребенок, и помогать ему освобождаться от воображаемых. Молитва прощения. Если ваш ребенок откроется вам и признает, что борется с гневом и озлобленностью, спросите, не хочет ли он помолиться с вами. Известны две молитвы про обиду и гнев. Первая молитва – молитва выбора о решении простить обидчика. В нашем случае можете предложить сыну помолиться так. «Господи, я очень зол на свою сестру. Я выбираю простить ее за то, что она сказала мне на днях. Я выбираю простить ее за то, что она была неуважительна ко мне. Я выбираю простить ее за то, что она смеялась надо мной на глазах у своих друзей». Структура молитвы следующая. «Я выбираю имя человека за то, что он или она обидел или обидела чем-либо». Вот вторая часть молитвы прощения. «Господи, я выбираю простить мою сестру, но я не могу изменить свое сердце и свои чувства по отношению к ней. Пожалуйста, удали мой гнев, озлобленность и отвращение, которые я чувствую к ней». Возможно, что второй молитвой, когда мы приходим к Богу и просим Его очистить сердце от гнева, придется молиться ежедневно в течение нескольких недель или даже месяцев. Я в определенном смысле столкнулся с этим в связи со своим отцом. Он изменял маме, и родители развелись, когда мне было 15 лет. Я 6 лет молился такой молитвой, пока Господь не удалил всю ту бездну гнева и злобы, которая буквально опустошала меня. «Господи, измени мое сердце по отношению к отцу. Я не хочу гневаться на него. Я не хочу иметь горечь». Снова и снова возносилась эта молитва в течение 6 лет. И Бог ответил на нее. «Мой гнев по отношению к отцу сменился состраданием к нему, что позволило мне стать лучшим сыном и поделиться с отцом Евангелием». Что могут сделать родители для помощи своим детям? Вот обзор нескольких подходов, о которых мы говорили в этой главе. Шаг первый. Предложите вынести тайны на свет. Может оказаться полезным спросить детей непосредственно, есть ли в твоей жизни какой-нибудь тайный грех? Есть ли что-то, что тебя мучит, что ты скрываешь или о чем тебе стыдно говорить? Задавайте этот вопрос в духе милосердия и любви. Возможно, стоит добавить: «Можешь быть честным со мной. Я люблю тебя, несмотря ни на что». Вынести тайный грех на свет – это первый шаг к победе. Я хочу сделать все, чтобы помочь тебе. Мы недооцениваем стремление и искушение скрывать грех. Это берет начало еще в Эдемском саду. Что делают Адам и Ева сразу после того, как согрешили? Они убегают и прячутся. Греху нужна скрытность. Он ненавидит свет. Затем, когда они сталкиваются с Богом, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, Адам начинает искать виновного. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». Бытие 3.12. «Жена, это она виновата, это ты мне ее дал, это ты виноват». Затем Ева начинает обвинять змея. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие 3.13. Мы все рождаемся с греховной природой, природой, которая любит грех и любой ценой стремится его утаить. Когда вы видите греховную сущность в своем сыне или дочери, помните, что они унаследовали ее от вас. Смиренно предложите им исповедаться перед вами. Шаг второй. Поделитесь своими историями. Мы все знаем, как грешить и скрывать грех. Мы можем с мудростью поделиться с детьми своими историями падений, что не учит их грешить и дальше, а наоборот, помогает извлекать уроки из наших ошибок и нашего покаяния. Когда мы делимся с подрастающими детьми своими трудностями, мы углубляем отношения с ними и в будущем переходим к таким отношениям, когда наши дети молятся за нас и укрепляют нас в вере так же, как и мы молимся за них. Прежде чем поделиться с ребенком своими личными проблемами, помолитесь о рассудительности и мудрости. Помните, что не стоит делиться с детьми личными историями с целью удовлетворить собственные эмоциональные потребности. Это извращает отношения ребенка и родителя и все запутывает. Делитесь тем, что принесет ребенку пользу. Перед тем, как начать разговор, помолитесь и попросите Святого Духа направлять вас. Шаг третий. Молитесь о том, чтобы Бог вывел тайное на свет. Все грешники скрывают свой грех. Ваши дети борются с этим искушением. Молитесь конкретно о том, чтобы Бог вывел из тьмы на свет все тайные грехи в жизни вашего ребенка. Молитесь о том, чтобы Бог дал ему чувство отвращения ко греху и дух покаяния. Молитесь, чтобы Бог освободил его от всех греховных оков, которые могут быть присущи какому-либо определенному греху. Глава 4. Недостаток духовного питания. Еще одна причина, из-за которой подростки страдают от духовной апатии – недостаток духовного питания. Когда детей плохо кормят, они теряют энергию, активность, силы и интерес к жизни. То же относится и к духовному миру. Если мы не получаем достаточно духовной пищи, то теряем духовные силы. Ваш ребенок может быть духовно слабым, потому что его не кормят. Трехразовое питание. Бог хочет, чтобы все его дети получали трехразовое питание. Этим духовным питанием является молитва и чтение Библии. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Матфея 4.4. Если мы хотим, чтобы наши дети были духовно сильными, им нужно трехразовое питание. Им нужно молиться и питаться Словом Божьим. Первое – самостоятельно. Второе – вместе с семьей. И третье – вместе с церковью. Давайте поговорим о каждом из этих аспектов. Первый необходимый прием пищи – личная молитва и чтение Библии. Чтобы быть духовно сильными, мы должны проводить время наедине с Богом. Это же касается ваших сыновей и дочерей. Проще сказать, чем сделать. У многих христиан не получается посвящать время духовным размышлениям. Легко сказать: выделяйте каждый день немного времени на общение с Богом и чтение Библии. Но это очень трудно сделать. Проблема не столько в занятости или в том, что мы отвлекаемся, а в духовной битве. Мы находимся в эпицентре духовной битвы, и силы зла хотят увести нас как можно дальше от общения с Богом. В Ветхом Завете, когда Бог освободил израильтян от рабства в Египте, Он 40 лет водил их по пустыне. Несмотря на жалобы и ропот людей, Бог о них заботился. Одним из чудес Господа была манна. Все жаловались, что голодны, и Бог дал манну, похожую на хлебные хлопья, которые каждый день падали с неба. Этого было достаточно, чтобы на один день накормить людей, Но хранить манну дольше они не могли, она портилась. Им приходилось доверять Богу в том, что Он будет заботиться о них ежедневно. Это буквально был хлеб насущный на сей день. Когда Иисус учил своих учеников молиться, Он ссылался на это чудо. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» – Матфея 6:11. Таким же образом, мы каждый день нуждаемся в хлебе Божьего Слова, хотя можно сокрыть Божье Слово в сердце, заучивая его на память, мы можем каждый день получать свежую пищу, уделяя немного времени общению с Богом и чтению Библии. Итак, что можно сделать, чтобы приучить детей к такому приему духовной пищи в виде личной молитвы и изучения Библии? Во-первых, мы можем попросить Господа помочь нам показывать детям хороший пример. Попросите Бога помочь вам стать человеком молитвы. Попросите Его дать вам больший личный духовный голод к Его Слову, чтобы вы проводили больше времени в общении с Ним и чтении Библии. Во-вторых, вы можете включить в расписание детей время для общения с Богом, точно так же, как мы выделяем для них время на приемы обычной пищи, мы можем выделить им время на прием духовной пищи. У нас в семье мы стараемся делать молитву и чтение Библии частью утреннего ритуала. Иногда, особенно в насыщенные дни, кто-нибудь скажет: «Давайте следующие 10 минут посвятим личному времени с Богом, чтобы мы могли поговорить с Ним и почитать Библию». Это непросто. Часто у нас ничего не получается, но с Божьей помощью мы пробуем снова. Мы можем помочь детям выделить время для молитвы и чтения Библии, но как они распорядятся этим временем, зависит уже от них. Мы не можем заставить их молиться. Даже если бы и могли, это плохая идея. Мы не сможем заставить их читать Библию с открытым сердцем, но способны показывать им пример, выделять им время и место для этого и мягко призывать их приближаться к Богу. Это особенно актуально для подростка, который становится все более апатичным к духовным вещам. Потом, в течение дня, может быть полезно делиться друг с другом тем, что вы прочитали или о чем молились во время общения с Богом. При этом избегайте законничества, особенно в том, что касается выбора времени для духовных размышлений. Когда я была подростком, то читала Библию перед сном. Разным людям подходит разное время. Важно возрасти в отношениях с Богом, а не просто установить традицию. Помните, что самое главное препятствие – духовные нападки. Если вы проживаете дни и недели без личной молитвы и чтения Писания, исповедайте эту проблему перед Богом и еще раз попросите у Него помощи. Второй необходимый прием пищи – семейное поклонение дома. Кроме духовной пищи в виде личного общения с Богом через молитву и чтение Библии, Бог призывает нас принимать Его Слово в кругу семьи. Веками это называлось семейным поклонением, а в последнее время стало называться семейным временем с Богом. Семейное поклонение – это время, когда семья собирается вместе, чтобы помолиться и почитать Библию. Ранее в этой книге мы рассматривали великое поручение из 6 главы книги Второзакония. В этом отрывке Бог призывает нас возлюбить Его всем сердцем и затем сделать все, что в наших силах, чтобы помочь и детям возлюбить Его. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим». Второзаконие 6:5-7. В следующем же стихе Бог связывает это с нашей реальной практической жизнью. Хотим ли мы возрастать в любви к Богу? Хотим ли мы помочь своим детям возрастать в любви к Нему? Что мы можем для этого сделать? Бог отвечает нам на этот вопрос: «Говори о них, сидя в доме твоем» – Второзаконие 6:7. Бог призывает свой народ открывать его книгу дома, в кругу семьи. В этом суть семейного поклонения. Вы хотите, чтобы ваши дети имели веру? – Бог говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Римлянам 10:17. Чтобы дети имели сильную веру, они должны слышать Слово Божье. Никогда не поздно. Родители часто говорят нам, что они были более посвященными молитве и чтению Библии с детьми, когда те были маленькими. А сейчас, когда они уже подростки, такое общение отошло в сторону. Отчасти это связано с сильным увеличением нагрузки в старших классах. Когда дети маленькие, они физически больше времени проводят с нами, что дает больше времени для духовных бесед. У нас в семье время совместного поклонения постоянно меняется, потому что наша семья постоянно меняется. Как мама троих подростков, я очень жалела о том, что время нашего семейного поклонения и духовных размышлений стало не таким, как прежде. Каждый раз, когда я пыталась вернуть старые правила, все очень скоро опять разваливалось. Постепенно Святой Дух начал показывать мне, что нужно перестать оглядываться назад и принять то, что семейный распорядок меняется, привыкнуть к новым правилам поклонения. Поскольку мои дети находятся на домашнем обучении, я поняла, что будет не страшно, если из-за семейного поклонения малыши отправятся спать немного позже. Такое может случаться не каждый день, и в это время не всегда все присутствуют. Однако важно, что мы, как семья, ищем Бога. Бывают дни, когда у нас в течение дня проходят мини-молитвы с отдельными детьми. Возможно, в нашем семейном поклонении не всегда наблюдается последовательность, но слава Богу за то, что оно у нас есть. Не ждите лучшего дня. Неважно, каким было ваше семейное поклонение до сегодняшнего дня, никогда не поздно его начать или возобновить. Много лет назад мы предложили это библейское видение семейного поклонения одной группе взрослых в нашей церкви. После занятия ко мне подошел духовно зрелый мужчина и сказал, что сегодня вечером они с женой и двумя дочерьми-подростками попробуют провести время в молитве и чтении Библии. Так как он испытывал из-за этого неловкость и неуверенность, перед уходом из церкви мы вместе помолились. В их семье все прошло прекрасно. Они беседовали, молились, читали Библию. В конце общения 15-летняя дочка спросила: «Папа, почему ты так долго это откладывал?» Никогда не поздно начать. Согласно нашим опросам по церквам США, сегодня только 15% родителей, по нашим оценкам, выросли в семьях, где регулярно уделялось время семейной молитве и чтению Библии. В результате сегодня только 5% семей, постоянно посещающих церковь, регулярно посвящают время совместному поклонению дома. Семейное поклонение – это не когда родители проводят для своих детей библейский урок. Это время, когда вся семья с родителями во главе смиренно предстает пред лицо Божье и обращается к авторитету Его Слова. Мы все нуждаемся в Божьем Слове, дающем мудрость, веру и покаяние. Каждый член семьи борется с грехом, и нам всем, а не только детям, нужно такое время семейного поклонения. Для меня особенно дорого, когда Роб опускается на колени, чтобы совершить молитву о нашей семье. Поэтому мы и предпочитаем называть такое время семейным поклонением, а не семейным временем с Богом. Начать или возобновить семейное поклонение. Первый шаг к большим переменам в семье обычно начинается с признания греха и с покаяния. Для начала смиренно признайте в молитве перед Богом, что вы не проявляли инициативы в молитве и чтении Библии всей семьей. Примите Его милость и благодать в Иисусе Христе. Кроме покаяния перед Богом, возможно, нужно покаяться в этом и перед своими детьми. Скажите им, что сожалеете о том, что сняли с себя ответственность в важном для родителей вопросе. Укажите им на 6 главу из книги Второзакония и на центральную роль родителей в том, чтобы духовно направлять своих детей, на важность совместного семейного чтения Библии дома. Попросите у детей прощения. Во-вторых, может быть полезным признаться семье в своих страхах и обеспокоенности, связанных с попытками начать или возобновить семейное поклонение. «Я верю, что Бог хочет, чтобы я помог нашей семье больше молиться и читать Библию вместе. Но, честно говоря, я очень переживаю. Я не уверен, как это пройдет, так как не знаю, как вы будете реагировать, и я боюсь, что вам не понравится или вы разочаруетесь». В-третьих, предложите подросткам проявлять активное участие в семейном поклонении. Я думаю, что наше семейное поклонение будет проходить лучше, если мы все будем участвовать в нем со своими идеями. Не могли бы вы иногда предлагать, какой отрывок из Библии нам прочитать? Может быть, вы могли бы выбрать какую-либо христианскую песню, которая вам нравится, и мы вместе ее послушаем. Было бы здорово, если бы вы рассказали, почему вы выбрали эту песню и что вам в ней нравится. В-четвертых, сосредоточьтесь на том, чтобы вкладывать, а не получать. Другими словами, главное – регулярно собираться всей семьей вокруг Божьего Слова. Возможно, ваш подросток проявит участие и отреагирует положительно, а может быть и нет. Не падайте духом. С любовью делитесь с ним Божьим Словом. Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Римлянам 10:17. Семейное поклонение и связь поколений. Моя близкая подруга Марианна поделилась со мной очень красивой историей о силе семейного поклонения, объединяющего все поколения в ее семье. Мне всегда очень нравилось постоянство Марианны в том, как она каждый день утром за завтраком читает своим мальчишкам Библию перед тем, как они пойдут в школу. Недавно у Марианны на кухне за завтраком появился еще один член семьи – ее мама. К сожалению, мама Марианны, Рут, страдает начальной стадией старческого слабоумия. Рут переехала жить в семью Марианны несколько недель назад – когда-то давно она сама за завтраком читала дочке Библию. Тогда Марианна была апатичным и безразличным к христианской вере подростком, но мама продолжала ей читать. Хоть у Марианны и было безрассудное сердце, Святой Дух работал в ее жизни. Впоследствии она вышла замуж за верующего и стала воспитывать своих детей в Господе точно так же, как ее родители когда-то научили ее следовать за Богом. Марианна поделилась со мной. «Сейчас интерес ко всему потеряла моя мама, и теперь она нуждается в том, чтобы я читала ей Библию за завтраком». Какая красивая история о Божьей верности во всех поколениях этой благословенной семьи! Маленькие шаги вперед. Самое главное – просто начать. Сделайте чтение Библии небольшой частью семейного обеда. В течение дня пишите своим детям-подросткам сообщения, спрашивая о том, как вы можете помолиться за них. Помните, что противление и обеспокоенность, которые вы испытываете, это духовная атака против вас. Сатана и его демоны будут делать так, чтобы не давать вашей семье возможность молиться и читать Библию. Они не могут допустить, чтобы Святой Дух наделил вашу семью большей верой и праведностью. Противостаньте силам зла в этой духовной битве. Попросите Господа помочь вам сделать сегодня один маленький шаг вперед. Если вам нужно больше идей, чтобы организовать семейное поклонение дома, рекомендуем прочитать одну из наших предыдущих книг «Дальновидные родители» Ассоциация «Духовное возрождение», 2012 год. Третий необходимый прием пищи – поклонение в церкви. Третий прием духовной пищи, необходимый каждому человеку, чтобы быть духовно сильным – поклонение в церкви. Когда первые христиане новозаветной эпохи еженедельно собирались вместе для поклонения, приходили люди всех возрастов. Такой была практика христианских церквей в течение следующих 1900 лет. К сожалению, в 20 веке, во время церковной службы, детей все чаще стали разделять с родителями. Хотя детское и подростковое служение и могут быть духовными витаминами для детей и подростков, это никогда не заменит им церковную службу, собрание всего народа Божьего для молитвы, поклонения и принятия Божьего Слова. Разрыв поколений. Вот что мы сегодня наблюдаем во многих церквах. Дети вырастают в детском служении, и оно им нравится. Они переходят в церковную группу для детей среднего возраста, и опять же, она им нравится. Затем они попадают в группу для молодежи со всеми ее мероприятиями, конференциями и поездками. И все это тоже впечатляет. Окончив школу, эти молодые люди спрашивают, куда нам теперь идти? Во многих церквах им отвечают, идите в церковь и участвуйте в общем служении. Я уже потерял счет тем выпускникам школ, которые признавались. Да, но я не вижу себя в общецерковном служении. Нет ли какой-либо группы для студентов, к которой я мог бы присоединиться? И что мы тогда делаем? Организуем для них студенческую группу. Через 4 года, когда студенчество заканчивается, они снова приходят и спрашивают, куда нам теперь идти? Мы говорим, идите в церковь и участвуйте в общем служении. И опять слышим в ответ, ну, я это все, конечно, понимаю, но мне такое не очень подходит. Может быть, можно организовать что-то по субботам, вечером? И мы организовываем субботний вечер поклонения в современном стиле. Потом, через несколько месяцев или лет, они приходят снова и спрашивают, куда нам теперь идти? И просто исчезают. Совместное поклонение. Если первые 18 лет жизни ребенка вместо церковной службы его куда-то отправляли, то почему мы думаем, что в 19 лет он ощутит себя частью общего собрания? Если мы 18 лет старались удерживать его внимание с помощью видео, игр и сценок, то почему нас удивляет, что церковь для взрослых кажется ему скучной? Церковная служба – это не библейский час для взрослых. Это когда община верующих всех поколений предстает перед Богом. Это когда люди всех возрастов поклоняются Ему и получают духовную пищу через поклонение, молитву, чтение Писания и проповеди. Это собрание, которое нужно каждому, если мы хотим возрастать в вере и оставаться духовно сильными. Когда мы публично поклоняемся Богу как одна семья, это оказывает очень сильное влияние на каждого человека. Когда мы вместе входим в святилище, то предстаем не как ни в чем не нуждающиеся, а как те, кто ищет у Иисуса Христа любви и милости. Когда мы вместе поклоняемся Богу в церкви, то получаем возможность присоединиться к словам Иисуса Навина, когда Он заявил «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. Один из самых частых вопросов, которые мы слышим, «Мой подросток отказывается ходить с нами в церковь. Нужно ли его заставлять?» По многим причинам на этот вопрос сложно ответить. Во-первых, за ним скрывается много боли и переживаний с обеих сторон. Во-вторых, учитывая, что у каждой семьи свои уникальные потребности, невозможно дать простой однозначный ответ, который идеально подошел бы ко всем ситуациям. Как общее правило, мы советуем родителям требовать от своих детей посещать церковь вместе с ними. Вы, как родители, лидеры в своей семье и имеете право требовать от своих детей послушания. Но это нужно делать мягко. Мы не можем заставить детей петь, молиться, слушать проповедь или даже радоваться посещению церкви. Но мы можем требовать от них, чтобы они были с нами и вели себя прилично. Поставьте своей целью регулярно посещать церковь. Вы же не хотите выиграть одну битву, но проиграть войну. Если у вас апатичный подросток, то регулярное присутствие с вами на сильном, основанном на Библии богослужении, может сыграть огромную роль в смягчении его сердца по отношению к вам и к Господу. ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4:12. Питание и витамины. Чтобы ваш подросток был духовно здоровым и хорошо накормленным, ему нужно трехразовое духовное питание, личная молитва и чтение Библии, семейное поклонение и общее богослужение в церкви. В дополнение к такому трехразовому питанию существуют еще и духовные витамины, которые ваши дети также могут принимать. К таким витаминам относятся воскресная школа, молодежные группы, конференции, христианская школа и тому подобное. Все это может оказать детям ценную поддержку. Однако витамины полезны тогда, когда их принимают в дополнение к трехразовому питанию. Представьте, что на завтрак, обед и ужин вы не даете своему подростку ничего, кроме витаминов. Будет ли ваш ребенок хорошо накормленным? Нет, он умрет с голоду. Одни витамины никого не могут сделать сильным. К сожалению, как минимум два поколения людей в США выросли почти на одних духовных витаминах. У их родителей была одна главная цель – дети должны посещать воскресную школу, молодежную группу или даже христианскую школу. Хотя эти витамины и могут подкрепить, они никогда не заменят питание в виде личной молитвы и чтения Библии, семейного поклонения и общецерковного богослужения. Для некоторых семей хорошим способом помочь детям получать как питание, так и витамины – может стать посещение двухчасового богослужения в воскресенье утром. Один час они участвуют в богослужении вместе, а в течение второго часа получают витаминную добавку в воскресной школе, молодежной группе или на библейском уроке для взрослых. Но мы рекомендуем это только в том случае, когда вы один час в воскресенье или вечером в субботу участвуете в богослужении всей семьей. Не заменяйте еду витаминами. Не сдавайтесь. Помочь подросткам получать такое трехразовое духовное питание непросто. Когда повседневная нагрузка увеличивается, а отношения становятся натянутыми, это еще труднее. Не сдавайтесь. Возможно, ваш ребенок и слышать не хочет о молитве и чтении Библии. Он потерял духовный аппетит из-за своей духовной апатии. Если человек настолько болен, что отказывается от пищи, не пытайтесь затолкать в него обед из трех блюд. Осторожно, помогите ему восстановить здоровье. Предлагайте качественную здоровую пищу маленькими порциями. По мере того, как будут возвращаться силы, вернется и аппетит. Прямо сейчас остановитесь и попросите Господа дать вашим детям больше жажды к молитве и Божьему Слову. Глава 5. Дух непослушания. Пятая распространенная причина духовной апатии у подростков – дух непослушания. Некоторые родители в первую очередь сосредотачиваются именно на таком поведении ребенка, отпуская подобное замечание. «Знаешь, в чем твоя проблема? Просто у тебя бунтарское отношение». Часто это вызвано скорее внутренним гневом, чем сочувствием. Однако рекомендуем вам для начала принять во внимание первые четыре распространенные причины апатии и только после этого перейти к пятой. Христианин в борьбе. Христианин может стать непослушным, чем, по сути, время от времени страдает каждый. Может быть, именно это происходит и с вашим сыном или дочерью. Вы видели явные признаки их обращения. Однажды они приняли Божью благодать, раскаялись в своих грехах и поверили, что Иисус Христос – их Спаситель. Вы видели в их жизни духовные плоды – свидетельство их спасения, желание служить Господу и изменения в характере. Но сейчас все по-другому. Похоже, что в духовном плане дети деградируют. Они мыслят по-мирскому, они противятся Божьему, они поступают плохо. Истинные верующие по разным причинам могут переживать такие периоды, когда они не живут для Господа. Ожидаемое непослушание. Нам следует ожидать, что наши дети-христиане будут страдать непослушанием. Когда мы рождаемся свыше, внутри нас начинается борьба. Наша старая греховная природа противостоит Святому Духу и нашей новой природе. Если человек никогда не обращался ко Христу, как к своему Спасителю, в его сердце такой борьбы нет. Как мы говорили в начале, нам следует ожидать, что наши дети будут участвовать во многих битвах. Какие-то они выиграют, а иные проиграют. Наше родительское отношение к детям оказывает огромное влияние на то, как они будут возрастать в Господе. Вспомните Слово Божье, где говорится: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в обращении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. 1 Коринфянам 1:4-9. Задумайтесь, кому писал Павел? Он писал церкви в городе Коринф, которая была наполнена плотскими христианами. Эти верующие страдали злобой, завистью, разделениями, гордостью, были сексуально распущенными. В церкви было полно как самих проблем, так и тех, кто их создавал. Ваши дети грешат и проявляют непослушание. Как вы к ним относитесь? Посмотрите, как Павел обращается к коринфянам в начале своего письма. Благодарность. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Павел начинает с выражения своей благодарности за коринфян. Это сильный духовный принцип. Благодарим ли мы Бога за своих детей, даже если у них большие проблемы? Показываем ли мы своим детям, что благодарны Богу за то, что Он нам их дал? Когда я злюсь на поступки своих детей или разочарована их поведением, я не то что не выражаю благодарность, я даже и не думаю говорить об этом. Однако, когда Святой Дух обличает меня в неблагодарности, я начинаю благодарить Бога за своих детей и их проблемы. Когда вы говорите своему ребенку, что благодарны за него, даже если он и не оправдывает ваших ожиданий, это оказывает сильное воздействие. Меня вдохновляет пример Павла в этом письме. Выражать благодарность даже тогда, когда дети проявляют непослушание. Изобилие вместо недостатка. «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием», так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Когда я смотрю на эти стихи, у меня на лбу можно прочитать чувство вины. Как часто я указываю детям на то, чего им недостает, по сравнению с тем изобилием, какое они имеют во Христе. Я придирчиво сосредоточиваюсь на том, что им нужно улучшить – характер, степень их организованности, сдержанность, речь и так далее. В первом послании к коринфянам Павел обращается к верующим, имеющим проблемы, но при этом намеренно выделяет не то, чего им не хватает, а все то, чем они обладают во Христе. Для нас, родителей, это прекрасный пример для подражания. Если мы будем напоминать детям о том, что они не имеют недостатка ни в каком даровании, это их ободрит. Эти слова Павла к плотским христианам Коринфа напоминает мне песню Тоби Мака «Speak Life» – «Слова жизни», где он вдохновляет верующих. «Не унывайте и любовь распространяйте, и надежда прольется дождями, если сказанное вами вдохновляет жить. Когда наши верующие дети непослушны, давайте напомним им о том изобилии, которое они имеют во Христе. Верность Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел нисколько не полагает свою надежду на верующих в Коринфе. Вместо этого он уповает на верность Иисуса Христа. Кажется, что он совершенно уверен, что Бог их утвердит. И тут он использует такое прекрасное слово «неповинные». «Восхвалите Бога, ибо благодаря тому, что Христос сделал для вас, мы, верующие, однажды предстанем перед Его престолом неповинными». Мы уповаем не на хорошее поведение своих детей-подростков, а на силу Иисуса Христа утвердить их до конца. Наши надежды и молитвы основываются на том, что Иисус совершает в их жизни. Подчеркивание Павлом Божьей верности Церкви, полной проблем, вдохновляет нас полагаться на Его верность, когда у нас проблемы с нашими детьми. Новое творение во Христе. Когда Господь нас спасает, Он не просто исправляет нашу падшую греховную природу. Наша ветхая природа распинается со Христом. Он не оживляет нас, Он нас убивает. Он делает это потому, что нам нужно не исправление, а новое рождение. Мы должны стать новым творением, перейти из смерти в жизнь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2:20. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2:4-6. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Хотя, конечно, возможно, что мы, став новыми творениями во Христе, выберем жить согласно старой, мертвой, греховной природы того человека, каким мы были. Мы уже не рабы греха, потому что теперь мы свободны во Христе. Но мы можем добровольно вести себя как рабы. Сам апостол Павел переживал это. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Римлянам 7:15. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Римлянам 7:19. Благодать и истина. Если вы считаете, что ваш сын или дочь рождены свыше, но борются со своей старой греховной природой, ваша помощь им должна быть исполнена благодати и истины. Через апостола Иоанна Бог говорит нам о личности и служении Иисуса Христа. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна 1:14-17. Иисус был полон благодати и истины. Об этом мы, как родители, должны молиться, чтобы мы помогали своим детям и направляли их, будучи полными благодати и истины. Благодать. У большинства из нас лучше получается что-либо одно. Некоторые родители полны благодати. Они явно и регулярно выражают детям свою любовь и принятие, часто реагируя на проблемы с нежностью, боясь оттолкнуть ребенка. Мой отец очень сильно склонялся к благодати. Хотя он и не верил в Бога и противился ему, но пытался выразить любовь ко мне. Он много раз говорил мне: «Робби, даже если ты ограбишь банк, я все равно буду любить тебя». Когда я был маленький, такие слова казались странными. Но когда я подрос, то понял, что отец хотел сказать: «Даже если я буду совершать ошибки, он все равно не перестанет меня любить». Я благодарен отцу за благодать и принятие, которыми был окружен в семье в годы своего взросления. Истина. Для некоторых родителей более естественно в процессе воспитания склоняться к истине. «Сынок, меня беспокоит твое поведение». «Дочка, ты совершаешь неправильные поступки, и это тебя до добра не доведет». «Сынок, я вынужден прямо тебе сказать, то, что ты делаешь, противно воле Божьей». Честная истина. Читая Новый Завет, вы увидите, что Иисус был полон благодати и истины. Благодать в нем зашкаливала, но и истина зашкаливала тоже. Одно другого не исключало. Максимальная полнота. Вот упражнение, которое поможет вам быть максимально полными как благодати, так и истины. Возьмите листок бумаги и разделите его пополам. Слева вверху напишите «полный благодати», а справа вверху «полный истины». В левой части запишите несколько фраз, которые выражают полную благодать вашему сыну или дочери. Спросите себя, что я могу с максимальной благодатью и любовью сказать своим детям, когда они переживают нелегкие времена? Как мне лучше всего выразить им свою безусловную любовь и преданность? Вот несколько вариантов. «Я всегда буду тебя любить». «Что бы ты ни сделала, я не стану любить тебя меньше». «Что бы ты ни сделал, это не заставит меня полюбить тебя сильнее». «Я целиком предан или предана тебе». «Когда ты поступаешь неправильно, я все равно тебя люблю». «Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось». Ключевой посыл на этой стороне листка – «Я тебя люблю». Теперь посмотрите на правую сторону. Что вы должны сказать, чтобы явить своему подростку полную истину? Истина выражает искреннюю обеспокоенность. Истина противостоит греху. Истина говорит все как есть. «Меня беспокоит то, что ты делаешь». «Меня беспокоит то, что тебя не интересуют духовные вещи». «Путь, на котором ты стоишь, безбожный». «Меня тревожит, что ты идешь против того, о чем Бог говорит в Библии». «Меня тревожит, что своими поступками ты разрушаешь важные отношения в жизни». Ключевой посыл в части полной истины – «меня тревожит». Порой грех нужно назвать грехом. Иногда на непослушание нужно обратить внимание и назвать вещи своими именами. Конечно, если мы больше привержены истине, оставляя благодать на прежнем уровне, это причинит больше вреда, чем пользы. Когда мы говорим детям истину, она должна быть облечена в искреннюю мольбу нашего сердца о том, чтобы они обратились к Господу и последовали за Ним. Вспомните призыв Христа к нам, полный благодати и истины. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 1:15. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иоанна 14:21. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Иоанна 3, 16, 18. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3, 19, 20. Достаточно ли мы любим своих детей, чтобы умолять их последовать за Господом, когда они живут для себя? Достаточно ли мы любим их, чтобы сказать им истину, когда они живут для славы людей, а не для славы Бога? Достаточно ли мы любим их, чтобы сказать им истину, поступки, которые они совершают, греховны? Когда мы облекаем полную истину в полную благодать, мы следуем примеру Христа и даем детям благословенную возможность покаяться и восстановить отношения с нами и с Богом. Что если мой сын или дочь-подросток не спасен или не спасена? Возможно, что ваш сын или дочь проявляют непослушание, потому что они не спасены. Они по-прежнему в том состоянии, в каком родились, то есть духовно мертвы. В результате они ведут себя, думают и чувствуют, как мертвый человек. Возможно, они выросли в христианской семье и в церкви, но это автоматически не делает человека христианином. Может быть, это звучит жестоко. Никому не хочется думать, что дети, особенно его собственные, духовно мертвы. Но такова реальность нашей греховной природы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Ефесянам 2, 1, 3. Несправедливые ожидания. Ни с одним из семи детей нам не удалось получить добродетельного ребенка с конвейера. Может быть, Бог не заметил наших детей в тот день, когда наделял новых малышей добротой, радостью и послушанием? Все наши дети пришли в этот мир запрограммированными лгать, не слушаться, драться и воровать. Грех является их естественным состоянием и устремлением. Одно из наших ожиданий от маленьких детей – добродетельность и соответствующий характер, чего у них просто нет. Я хочу, чтобы мои дети, например, пятилетний Рэй, были веселыми, хорошими, радостными, готовыми делиться, не выбрасывали пульт от телевизора в мусорник. Однако ни этот ребенок, ни другие дети – мои ожидания не оправдывают. Для них естественно лгать, кусаться, пинаться, воровать, для всех. От кого они могли все это унаследовать? Несмотря на тот факт, что наши дети не появляются на свет с врожденными добродетелями, мы ожидаем, что они будут жить добродетельно. Как несправедливо! Как мы можем ожидать доброго от того, кто духовно мертв? Дети не нуждаются в том, чтобы им рассказали правила, а потом заставили эти правила соблюдать. Им нужно прощение грехов и рождение свыше. Вот один из самых частых вопросов, которые мы слышим на своих семинарах для дальновидных родителей. «Наказания, которые я даю своим детям, больше не действуют. Не могли бы предложить какие-либо другие наказания, изменяющие поведение ребенка?» Не существует таких наказаний, которые бы сделали вашего ребенка добродетельным. Наказание может только ограничить плохое поведение. Дети же нуждаются в духовном преобразовании от Бога. Призыв к состраданию. Если вы все больше убеждаетесь в том, что корень проблемы духовной апатии у вашего сына или дочери – отсутствие духовной жизни во Христе – мы надеемся, что вы преисполнитесь состраданием. Именно такой была реакция Христа, когда он увидел толпы заблудших. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Матфея 9:36. Если ваши дети мертвы в своих грехах, отделены от Христа, они, духовно выражаясь, измучены и беспомощны, как овцы без пастыря. Мы знаем некоторых родителей, которые в порыве гнева кричали: «Интересно, христианин ли ты вообще?» Пожалуй, это самое бесполезное, что можно сказать. Если мы считаем, что наши дети отделены от Христа, наши сердца должны обливаться кровью, а не гореть гневом. Мы должны быть чрезвычайно озабочены срочной необходимостью их спасения. Я просто не могу быть хорошей. Пару лет назад наша дочь Лисси постоянно грубила своей младшей сестре. День за днем мы ее увещевали и пытались наказывать. Ничего не менялось. Снова уговаривали, снова наказывали. Наконец, спустя несколько недель, Лисси настолько отчаялась, что выпалила: «Я просто не могу быть хорошей!» Это не было легкомысленной репликой, а шло из глубины ее сердца. Как бы вы отреагировали, если бы ваш сын или дочь такое сказали? Нашим инстинктивным ответом могло быть: «Ну, конечно же, ты можешь, солнышко, все будет хорошо, ты хорошая девочка, нужно просто попробовать еще раз. Ты можешь быть хорошей, я знаю, что ты можешь». В тот момент Бог помог нам сказать то, что Лисе действительно нужно было услышать. «Лисе, ты права. Ты не можешь быть хорошей. А знаешь почему? Потому что Библия говорит, что ты родилась с плохим сердцем. Я это говорю не со зла и не для того, чтобы тебя обидеть. Просто это правда. Мы тоже родились со злым сердцем. Поэтому ты права. Ты не можешь быть хорошей. Но есть прекрасная новость. Бог тебя любит. Бог дал тебе выход, как получить прощение за все плохое в твоем сердце. Иисус – это доказательство Божьей любви к тебе. Иисус – Сын Божий. И Бог возложил все твои и все мои грехи на Него. И когда Он умер на кресте, Он заплатил за твои и за мои грехи. Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Он воскрес, победив смерть и грех. Иисус забирает у нас все злое и дает нам все доброе. Когда это происходит, Бог меняет наше сердце. Мы просим у Бога прощения за свои грехи и верим в то, что Иисус – наш Спаситель. Иисус обещает менять наше сердце, делая нас все более и более похожими на Него. На небесах Иисус завершит свою работу, и мы больше никогда не будем грешить. Евангелие и сила Бога. Если вы обеспокоены тем, что ваш сын или дочь не рождены свыше, поищите возможности рассказать им все Евангелие. Что мы имеем в виду под словом «все»? Слово «Евангелие» означает «хорошая новость», и то, что говорит Библия, действительно является хорошей новостью. Но новость не начинается с хорошего. Новость не начинается со слов «Иисус тебя любит». Прежде чем мы дойдем до удивительной любви Христа, есть плохая новость. Новость, которую никто не хочет слышать. Плохая новость заключается в том, что все мы грешники. Почему мы не перестаем поступать плохо, а думать еще хуже? Почему мир наполнен жестокостью, насилием, воровством и коррупцией? Это все по нашей вине. Это из-за нашего греха, наших испорченных сердец и наших плохих поступков. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Псалмы 13:3. И вот тут та часть новости, которую наша греховная природа ненавидит. Мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить Божье расположение. Никакое количество так называемых «добрых дел» не может покрыть или перевесить наши грехи. Многие ошибочно думают, что на последнем суде Бог на одну чашу весов положит все доброе в нашей жизни, а на другую плохое. И что перевесит, то и будет – рай или ад. Это неправда. Справедливое наказание даже за один грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Из-за своей гордости мы ненавидим эту часть новости. Нам хочется верить, что мы достаточно хорошие, чтобы понравиться Богу. Нам хочется верить, что если сильно постараться, то можно попасть на небеса. Нам хочется верить, что наши благие намерения и сила воли сделают нас лучше. Бог гордым противится. Иакова 4:6. Хорошая новость начинается с ужасной новости. Мы, грешники, приговоренные к аду, не можем сделать ничего, чтобы спасти себя. Что нам делать, чтобы спастись? Есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы спастись? Можем ли мы получить прощение? Можем ли мы исправить наши плохие сердца? И вот тут для нас звучит хорошая новость. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:6-8. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 6:23. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исайя 53:5-6. Часто говорят, что делами мы не спасаемся, но это не совсем так. Мы не спасаемся своими делами, но мы спасаемся тем, что Иисус сделал для нас. Взял на себя наш грех, понес на себе гнев Божий, умер вместо нас и победил грех и смерть своим воскресением. Именно поступки Иисуса Христа сделали для нас возможными прощение и спасение. Покайтесь и веруйте. Как мы должны отреагировать на эту благую весть? В своей самой первой из написанных проповедей Иисус учит нас тому, как Бог призывает нас покаяться и верить. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 1:15. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:9. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Деяния 3:18-20. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Иоанна 20:31. Покаяние – это кардинальная перемена мышления. Мы меняем свои представления о себе в своей греховной природе, считая, что мы изначально хорошие и что наша греховность – невеликая проблема. Когда мы раскаиваемся, то признаем свой грех и нужду в Спасителе. Верить в Иисуса означает полагать свое упование на Него, верить Ему, что Он вас спасет. Это обращение от веры в себя к вере в Иисуса. Это вера в то, что Иисус на самом деле умер на кресте и воскрес из мертвых, и что в этом ваша единственная надежда на спасение, когда в день суда вы предстанете перед Богом. ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. Эта весть – плохие новости о нашей греховности, хорошие новости о любви Иисуса Христа, Его смерти и воскресении, и призыв к покаянию и вере, и является тем единственным в своем роде Евангелием, в котором Божья сила к нашему спасению. Римлянам 1:16. Мольба со слезами. Приходилось ли вам хоть раз быть настолько обеспокоенными судьбой своих детей, что вы плакали? Так было с апостолом Павлом, но не из-за его собственных детей, а из-за новообращенных христиан, которых он учил. В Деяниях 20:31 говорится, что он со слезами умолял людей довериться Иисусу Христу, последовать за ним и поверить его слову. Горим ли мы, как родители, таким желанием или порой проявляем такую же духовную апатию, как и наши дети-подростки? Речь не о том, чтобы выдавливать из себя наигранные чувства, но чтобы наши чувства соответствовали реальности. Если реальность такова, что кто-то из наших детей не следует за Иисусом Христом, тогда более чем правильна тревога в нашем сердце, и она должна усиливать нашу жажду привести детей ко Христу. Только Бог может изменить сердце. Вы читаете эту книгу, потому что видите в сердце своего ребенка мало духовных устремлений. Изменить сердце ребенка – дело Бога, но Он часто в качестве своего главного инструмента избирает матерей и отцов. Нет быстрого способа изменить сердце. Не существует никаких трех волшебных шагов. Мы начинаем с того, что смиряемся перед Богом и просим Его совершить чудо благодати и милости в наших сердцах и в сердцах наших детей. В последней главе мы предлагаем несколько молитв, основанных на Священном Писании, которые охватывают каждую из пяти причин духовной апатии. Глава 6. Молитвы, меняющие сердце. Только Бог может изменить наше сердце и сердца наших детей. Но при этом самым главным для родителей является молитва. Вот серия молитв, основанных на Слове Божьем, которые могут помочь вам молиться по поводу ликвидации пяти главных причин духовной апатии ваших детей-подростков. Молитвы о сердце родителей. Господи, прошу, помоги мне любить Тебя всем сердцем моим, всею душою моею и всеми силами моими. Да будут слова Твои, которые Ты заповедуешь мне в моем сердце. Используй меня, чтобы побудить сердца детей любить Тебя. Помоги мне сделать наш дом местом молитвы, слова Твоего и поклонения Тебе. На основе книги Второзакония 6:5-7. Боже, дай мне больше желания учить своих детей познавать и любить Тебя. Да будет грядущий род нашей семьи иметь еще большую любовь к Тебе. Благослови моих детей так, чтобы они в свое время возвестили Евангелие об Иисусе Христе нашим внукам, правнукам и их детям. На основе книги Псалтырь 77:5-7. Молитвы о сердце подростка. Господи, прошу, соверши чудо в сердцах моих детей. Побуди их более и более возрастать в любви к Тебе, в познании и в мудрости. Сделай их чистыми, исполненными плодов праведности в Иисусе Христе. На основе послания к Филиппийцам 1:9-10. Боже, обрати сердце моего ребенка к себе и к своей истине. Объедини всю нашу семью в единой вере в Твоего Сына Иисуса Христа. Прошу, яви моему ребенку свою благодать, милость и мир. На основе второго послания Иоанна 1:1-3. Молитвы о тайных грехах. Господи, освети то, что сейчас сокрыто во мраке. Выведи на свет все тайное и греховное в жизни моего ребенка в духе покаяния и смирения, чтобы он вкусил твою благодать и прощение. Используй во всем этом меня как свой инструмент любви. На основе первого послания к Коринфянам 4:5. Господи, освободи моего ребенка от всякой тайной греховной зависимости. Выведи мою дочь на свет и освободи ее из тьмы. Напомни ей, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не допусти ей обманываться, но даруй ей благодать исповедать свои грехи и очиститься от всякой неправды. На основе первого послания Иоанна 1:7-9. Молитвы о духовном насыщении. Господи, дай моему сыну желание молиться Тебе и читать Твое Слово. Помоги ему сокрыть Слово Твое в своем сердце и не грешить пред Тобою. Дай ему искреннюю любовь к Библии и к общению с Тобой в молитве. На основе книги Псалтырь 118:8-16. Боже, помоги нашей семье возрастать в семейном поклонении. Помоги нам говорить о Слове Твоем, сидя в доме нашем и идя дорогою, и ложась, и вставая. Позволь нам всегда быть готовыми сказать: «А я и дом мой будем служить Господу». На основе книг Второзакония 6:5-7 и Иисуса Навина 24:15. Дорогой Господь, объедини нашу семью в поклонении в церкви. Собери все поколения нашей семьи вместе с нашими братьями и сестрами во Христе в искреннем желании поклоняться Тебе. Сохрани нас от духовных нападок, которые бы заставили нас поставить что-либо другое на место церкви. Помоги нашим детям с ранних лет с нетерпением ожидать каждого воскресного богослужения. На основе книг Псалтырь 102:12, 146:10, Послание к Евреям 10:24-25, Неемии 12:43. Молитвы о спасении. Господи, соверши чудо в сердцах моих детей и приведи их к покаянию в грехах и к вере в Иисуса Христа. Наполни их Святым Духом, сделай их новым творением во Христе и используй их, чтобы менять этот мир для себя и для Твоего Царствия. На основе книги «Деяний святых апостолов» 2:38-39 и послания к Ефесянам 2:10. Боже, яви свою милость к моему сыну. Покажи ему всю серьезность греха и то, что он не может сделать ничего, чтобы победить его. Приведи его к искреннему покаянию и вере в Иисуса Христа ради его спасения. Переведи моего сына от смерти к жизни, из тьмы к свету. На основе послания к Ефесянам 2:1-9. Заключительная молитва благословения. И, наконец, готовы ли вы присоединиться к нам в этой молитве благословения детей? Да благословит Господь наших детей и сохранит их, да презрит на них Господь светлым лицом Своим и помилует их, да обратит Господь лицо свое на них и даст им мир. Аминь. На основе книги чисел 6:24-26.